Здравствуйте, уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию озвученную книжную выставку «Бессмертные страницы Николая Гоголя», посвященную 215-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. На выставке представлены книги, адаптированные для незрячих пользователей, в плоскопечатном формате, рельефно-точным шрифтом, говорящие книги на кассетах, на флеш-картах и дисках. Николай Васильевич Гоголь – представитель знаменитой плеяды писателей классиков XIX века. Прозаик, драматург, литературный критик, один из самых известных русских писателей в мире. Биография Гоголя неразрывно связана с мистицизмом, религиозными знаками и загадками. Он до сих пор остается одним из самых загадочных русских писателей, а интерес литературоведов к его творчеству только возрастает. «Я почитаюсь загадкой для всех. Никто не разгадает меня совершенно», – писал он. Николай Гоголь родился в селе Сорочинцы Полтавской губернии, которая на тот момент входила в состав Российской империи. Его отец, Василий Гоголь-Яновский, был коллежским асессором и служил на почте, но в 1805 году вышел в отставку, женился и стал заниматься хозяйством. Вскоре он подружился с бывшим министром Дмитрием Трощинским, который жил в соседнем селе. Вместе они создали домашний театр. Гоголь-Яновский сам писал комедии для представления на украинском языке, а сюжеты брал из народных сказок. Мария Косеровская вышла за него замуж в 14 лет и посвятила себя семье. Николай Гоголь был третьим ребенком в семье. Первые двое сыновей родились мертвыми. Будущего писателя назвали в честь святого Николая. Незадолго до родов мать молилась именно ему. Позже в семье появилось еще 8 детей, однако в живых осталось только дочери Мария, Анна, Елизавета и Ольга. Гоголь много времени проводил с сестрами и даже занимался с ними рукоделием. Кроил занавески и платья, вышивал, вязал спицами шарфы. Он рано увлекся и сочинительством. Отец брал его в поля и дорогой давал темы для стихотворных импровизаций. Степь, солнце, небеса. В 5 лет Гоголь уже начал сам записывать свои произведения. Мать была суеверной и вечерами часто рассказывала детям истории про леших, домовых и нечистую силу. Когда Гоголю исполнилось 10 лет, родители привезли его в Полтаву к одному из преподавателей местной гимназии. Будущий писатель жил в доме учителя и готовился к поступлению в пансион. Занимался арифметикой, читал книги по истории, работал с картами. В 1821 году Николай Гоголь поступил в Нежинскую гимназию высших наук. Он не был прилежным, часто отвлекался на уроках и занимался только перед экзаменами. Преподаватель латыни Иван Кулжинский вспоминал: «Он учился у меня 3 года и ничему не научился». Во время лекций Гоголь всегда бывало под скамьёю держит какую-нибудь книгу и читает. Любимыми предметами будущего писателя были рисование и русская словесность. Он восхищался Александром Пушкиным. Когда в 1825 году вышли первые главы Евгения Онегина, то Гоголь перечитывал их столько раз, что выучил наизусть. Николай Гоголь создал в гимназии театр. Он выбирал пьесы, распределял роли и расписывал декорации. Актерами становились ученики. Они же приносили кто что мог в театральный гардероб. Одной из самых популярных пьес был «Недоросль» по фон Визину. Сокурсники думали, что Гоголь пойдет на сцену и станет артистом. В 1825 году у Гоголя умер отец. Гимназист тяжело переживал потерю. Его мать вспоминала: «Я детям не могла писать о нашем несчастье и просила письменно директора в Нежине приготовить к такому удару моего сына. Он в таком был горе, что хотел броситься в окно с верхнего этажа». После смерти отца начались проблемы с деньгами. Мать не умела управлять хозяйством. Тогда Гоголь сначала предложил продать лес, который по завещанию принадлежал ему, а потом и вовсе отказался от наследства в пользу сестер. В декабре 1828 года Гоголь отправился покорять Санкт-Петербург. Однако его ждало разочарование. Денег не хватало, устроиться на работу не получалось. Пробовал поступить на сцену много раз, но его не взяли. В конце 1829 года Гоголь поступил на службу в департамент уделов писцов в чине коллежского асессора. Служба была скучная, монотонная, что стало невыносимо. Тем не менее, из опыта этой работы он вынес материал для своих петербургских повестей. Первое время в Петербурге он держался общества своих земляков, преимущественно прежних товарищей. Здесь он замечает, что Малороссия вызывает большой интерес в петербургском обществе. У него возникают поэтические планы, связанные с родиной. Это были планы вечера на хуторе близ Диканьки. Еще до создания вечеров Гоголь под псевдонимом Аллов публикует романтическую идиллию «Ганс Кюхельгартен», написанную еще во время учебы в Нежине. Книжка была раскритикована за наивность и отсутствие композиции, поэтому Гоголь сжег весь тираж. Постепенно Гоголь все больше писал для журналов. В 1831 году в литературной газете вышли материалы «Несколько мыслей о преподавании детям географии». В альманахе «Северные цветы» появились главы исторического романа «Гетьман». Владельцем обоих изданий был Антон Дельвик. Поэт вел молодого автора в литературный круг и познакомил с Василием Жуковским и Петром Плетневым. Писателям помогли найти Николаю Гоголю новую работу. Он стал учителем в женском патриотическом институте, а в выходные давал частные уроки детям знатных дворян. Параллельно литератор работал над серией повестей об Украине. В 1831 году вышла книга Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», куда вошло 4 рассказа: «Сорочинская ярмарка», «Вечер накануне Ивана Купала», «Майская ночь или утопленница» и «Пропавшая грамота». Действие книги происходило на родине автора. Героями были жители украинской деревни, а в сюжете повседневная жизнь смешивалась с мистическими мотивами, которые были в ходу у селян. Сборник сразу же стал популярным и получил хорошие отзывы читателей. Автора хвалили поэты Александр Пушкин, Евгений Баратынский, Иван Киреевский и многие другие. Пушкин в письме Александру Воейкову оставил такой отзыв о Гоголе: «Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность. Мне сказывали, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу». Уже в 1832 году Гоголь выпустил второй том «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Туда вошли еще 4 повести: «Ночь перед Рождеством», «Страшная месть», «Иван Федорович Шпонько и его тетушка» и «Заколдованное место». Новая книга повторила успех. Гоголя приглашали на все литературные вечера. Он часто виделся с Александром Пушкиным. С данным произведением можно познакомиться в разных форматах, представленных на выставке. В 1834 году писателю предложили место профессора на кафедре всеобщей истории в Санкт-Петербургском университете. Николай Гоголь согласился. Днем он читал лекции о Средневековье и периоде Великого переселения народов, а вечером изучал историю украинских крестьянско-казачьих восстаний. Все свое свободное время писал. В 1835 году вышли сборники «Арабеск» и «Миргород», составленные частично из статей. Одной из самых популярных в книге стала статья «Несколько слов о Пушкине», в которой он проанализировал творчество поэта, назвал его первым русским национальным поэтом. В «Арабесках» впервые были напечатаны также его петербургские повести «Шинель», «Записки сумасшедшего» и «Невский проспект». На выставке представлены петербургские повести, куда вошли еще также произведения «Нос», о чиновнике, который в одно время потерял нос, а с ним и возможность повышения, и «Портрет», основная мысль которого заключена в следующем: главный герой, талантливый художник, начинает писать картины на заказ. Он исполняет все прихоти клиентов и становится простым ремесленником, и его талант сошел на нет. Сборник «Миргород» является продолжением «Вечеров» с украинскими народными мотивами. Он также представлен на выставке. Сюда входят повести «Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Вий», повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Весь тираж сборников был быстро раскуплен. Повесть «Тарас Бульба» – эпическая повесть, описывающая события времен казачества и крепостного населения Украины. Гоголь вдохновился историческими событиями и создал яркий образ Тараса Бульбы, казачьего героя, борющегося за свободу и независимость украинского народа. Сюжет произведения разворачивается вокруг противостояния запорожских казаков с Речью Посполитой. Во главе этой борьбы стоит удалой казак Тарас Бульба и два его сына, каждый из которых сам выбирает, какое место называть своей родиной. В основу повести Гоголя легла настоящая история казацкого восстания 1637-1638 годов, подавленного гетманом Николаем Потоцким. Историческое произведение с художественным окрасом глубокое и интересное, читается на одном дыхании. Одна из самых мистических повестей Гоголя – это повесть «Вий». Именно в это произведение он перенес свой страх перед загробной жизнью, которая преследовала его всю жизнь. Писатель говорил, что он лишь записал народное предание, не изменив в нем ни единого слова. Однако позже литературоведы и фольклористы не нашли никаких упоминаний о легендах, которые хотя бы отдаленно напоминали сюжет гоголевской повести. Между тем известно, что Николай Васильевич страдал нервными заболеваниями, слышал голоса, рассказывающие ему об ужасах загробного мира. Возможно, именно так возник замысел Вия. Таким именем называется у малороссиян начальник гномов, у которого веки на глазах идут до самой земли, писал о нем Гоголь. Имя, в свою очередь, восходит к украинскому слову «вий» – ресницы. В этой загадочной повести все перемешано. Картины обычной мирной деревенской жизни перемежаются с фантастическими приключениями. Среди обычных персонажей появляются ведьма, привидения, чудовища, оборотни и сам Вий. Красавица Паночка, дочь сотника, якшается с нечистой силой и оборачивается то старухой, то собакой, о чем, оказывается, знают все дворовые ее отца. Что в итоге сгубило несчастного хому Брута? То ли то, что он попросился ночевать к подозрительной старухе, то ли что он ее убил, а может, его собственное любопытство. Наверное, все вместе. По этому произведению не раз снимали фильмы. В 1967 году вышла, наверное, самая культовая версия фильма «Вий» от режиссера Константина Ершова и Георгия Кропачева. Кинокартина была известна не только в СССР, хотя даже здесь ее посмотрели чуть меньше 33 миллионов человек. В 70-х годах «Вий» также был закуплен для зарубежного кинопроката. Роли Паночки и философа Хама Брута исполняли замечательные российские актеры Наталья Барлей и Леонид Куравлев. В фильме «Ведьма» 2006 года, снятого также по повести «Вий», действие перенесено в наши дни, в небольшой американский городок, куда волей судьбы попал журналист Айван Бергхоф, которого играет Валерий Николаев. Он и будет тут отдуваться за хаму Брута. В 2014 году вышел фильм «Вий 3D», в съемках которого принимали участие целых 5 стран – Россия, Украина, Германия, Чехия, Великобритания. Съемки шли очень долго – с 2005 по 2014 год. Кинокартина является самой кассовой российской лентой за 2014 год. Но сюжет ушел довольно далеко от повести Гоголя. Многие говорят, что нельзя так с классикой, а другие, что фильм 1967 года все равно не переплюнуть. Последним на данный момент фильмом, имеющим отношение к классической повести, является лента «Гоголь-Вий», снятая в 2018 году. Она является второй кинокартиной в цикле. Первая – «Гоголь. Начало», третья – «Гоголь. Страшная месть». После выпуска сборника «Миргород» литературная слава Гоголя стала бесспорной. К 1834 году относится замысел «Ревизора». Данная книга представлена на выставке в плоскопечатном формате с крупным шрифтом. Основной сюжет «Ревизора», как и позднее «Мертвых душ», был подсказан Гоголю Пушкиным. Однако все создание, начиная от плана и до последних мелочей, было плодом собственного творчества Гоголя. Это была скрупулезная работа по определению плана и деталей исполнения. Существует целый ряд набросков. Поэтому первая печатная форма комедии появилась только в 1836 году. Первыми слушателями комедии был Пушкин, Вяземский и Тургенев, которые посоветовали писателю обязательно поставить пьесу в театре. Однако цензура долго не пропускала пьесу к постановке. Только после обращения Жуковского к императору было дано разрешение. «Ревизор» вызвал неоднозначную реакцию зрителей. Если для консервативно-бюрократической части общества пьеса казалась демаршем, то для ищущих и свободомыслящих поклонников Гоголя это был определенный манифест. Через несколько недель пьесу сыграли и в Москве. Ее поставил друг писателя, актер Михаил Щепкин. В комедии описывается история чиновников и жителей небольшого города, которые ошибочно принимают случайного посетителя за ревизора, высокопоставленного государственного чиновника. Пьеса изобилует яркими персонажами и сатирическими сценами, критикующими коррупцию и нравы того времени. Здесь описаны все пороки общества – лицемерие, бездеятельность, глупость, духовная бедность. «Ревизор» был неоднократно экранизирован, количество же его постановок в театрах и вовсе не поддается подсчету. Гоголь писал: «В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем». В июне 1836 года Гоголь выезжает за границу, где он с перерывами пробыл почти 10 лет. Все это время он продолжает работу над «Мертвыми душами». В феврале 1837 года погиб Пушкин. Писатель очень переживал смерть поэта. Он собирался вернуться в Петербург, который со смертью Пушкина совсем опустел для него. Но вместо этого писатель отправляется в Италию. В 1841 году он закончил первый том «Мертвых душ» и вернулся в Москву, чтобы опубликовать произведение. После долгих бюрократических проволочек цензура допустила к печати первый том весной 1842 года. Всего Гоголь задумывал написать три тома романа. Герой его романа «Чичиков» во время путешествия должен был нравственно измениться. Сложно переоценить все то влияние, которое эта книга оказала на творчество Николая Гоголя, да и на русскую литературу вообще. Книга рассказывает о похождениях Павла Ивановича Чичикова, бывшего коллежского советника, выдающего себя за помещика. Он приезжает в некий губернский город Н и пытается войти в доверие ко всем сколько-либо важным обитателям города, что ему успешно удается. А цель его заключается в скупке или безвозмездном приобретении умерших крестьян. Ну а дальше вы знаете, а если нет – то возьмите эту книгу в нашей библиотеке и пускайтесь в путь вслед за ее главным героем. На выставке представлена книга, напечатанная рельефно-точечным шрифтом и плоскопечатном формате. Говорящая книга на кассете и аудиоспектакль на диске, который читает народный артист СССР Михаил Ульянов. В июне 1842 года Гоголь снова уезжает в Европу, часто переезжая из страны в страну. Это последнее пребывание за границей стало переломным моментом в его душевном состоянии. В нем сильнее развивается религиозно-мистическое направление. В это время он работает над вторым томом «Мертвых душ». В 1845 году у Гоголя случился душевный кризис. В порыве он сжег второй том «Мертвых душ» и все свои рукописи. Практически перестал писать друзьям, а в 1848 году отправился в Иерусалим. Гоголь вспоминал: «Еще никогда я не был так мало доволен состоянием сердца своего, как в Иерусалиме и после Иерусалима. У гроба Господня я был как будто за тем, чтобы там на месте почувствовать, как много во мне холода сердечного, как много себелюбия и самолюбия». В 1849 году писатель вернулся в Россию и принялся по памяти восстанавливать утраченный том «Мертвых душ». Однако вскоре он начал жаловаться на припадки тоски. В январе 1852 года умерла давняя знакомая Гоголя Екатерина Хомякова. Писатель перестал есть, признался духовнику, что его охватил страх смерти, и прекратил писать. В ночь с 11 на 12 февраля этого же года Николай Гоголь сжег все свои рукописи, включая почти восстановленную версию «Мертвых душ». Последние дни он не выезжал из дома. 21 февраля 1852 года писатель скончался. Его похоронили на Даниловском кладбище в Москве. В 1931 году могилу Гоголя вскрыли, и его останки перенесли на Новодевичье кладбище. Также на выставке представлена литература, посвященная жизни и творчеству писателя. Интересна книга Храпченко Михаила Борисовича «Николай Гоголь. Литературный путь». Она содержит в себе характеристику идейной и творческой эволюции Гоголя, анализ его художественных произведений, их методы и стили. В ней раскрывается влияние писателя на развитие русской литературы, его место и роль в истории мировой литературы, значение его творчества для духовной жизни современного общества. Знаменитый французский писатель Анри Труайя пытается помочь читателям разобраться в тайнах Гоголя, узнать правду о его жизни и смерти в книге «Николай Гоголь». Николай Гоголь, говорит он, один из самобытнейших русских писателей. Его слава вышла далеко за пределы русского культурного пространства. Его книги интересны, каждый раз удается найти в них новые грани, почти новое содержание. Но в то же время нет более загадочной фигуры в русской литературе, чем Гоголь. О его жизни и смерти существует больше мифов, чем о любом другом литераторе. Отчего Гоголь никогда не был женат? Почему у него никогда не было собственного дома? Зачем он сжег второй том «Мертвых душ»? И, конечно, самая большая загадка – это тайна его болезни и смерти. Интерес также представляет энциклопедия Бориса Соколова «Гоголь», которая тоже представлена на нашей выставке. Николай Васильевич Гоголь, по сравнению с другими русскими классиками, обделен вниманием академической науки. Почти нет научно-популярных изданий о его жизни и творчестве, которые позволяли бы читательской аудитории глубже понять его произведения. Гогольская энциклопедия во многом восполняет этот пробел. В ней в доступной форме рассказывается не только о произведениях, персонажах «Мертвых душ» и «Ревизора», но и о родных и друзьях писателя. Это издание будет хорошим подарком всем почитателям наследия великого Гоголя. Закончить обзор хотелось бы высказыванием Ивана Тургенева о Николае Гоголе. Человек, который своим именем означал эпоху в истории нашей литературы. Человек, которым мы гордимся, как одной из слав наших. При подготовке выставки были использованы открытые источники в сети интернет. Озвученную книжную выставку «Бессмертная страница Николая Гоголя» подготовила и провела ведущий библиотекарь отдела обслуживания Лариса Зарицкая. Запись произведена в специальной библиотеке Кузбасса для незрячих и слабовидящих. Апрель 2024 год. До новых встреч!